Садитесь, пожалуйста. Уважаемые коллеги, перед началом лекции я хочу сказать, что те, кто выполняет курсовые работы, могут заниматься в архиве БСМП на третьем части практических занятий. С преподавателем туда идете, список передан туда студентов. И если там есть ваша фамилия, вы будете допущены для архивных материалов. Я обращаю внимание, что в архиве не надо кричать громко, разбрасывать истории болезни. Это документы юридические. Они хранятся 25 лет. Быть очень внимательным с этими документами. Не разбрасывать их, не рвать. Складывать папки, из которых вы их взяли. И если делает замечание работник архива, прислушиваться к этим замечаниям и не допускать никаких действий, которые помогли бы осложнить работу. Если это будет, такие действия, она будет докладывать главному врачу. И будет запрет на работу в архиве со всеми вытекающими последствиями для тех, кто выполняет курсовые работы. Еще раз говорю всем, кто выполнит курсовую работу, будет хорошо учиться, я того от экзамена освобожу курсового, и я свое слово сдержу. Поэтому цель какая? За октябрь, максимум до середины ноября, закончить работу в архиве, приступить к систематизации полученных данных и работе с больными, самое главное, по опроснику СФ-36 их опрашивать, изучать их качество жизни больных. У кого какие непонятные вопросы есть, подходите ко мне, я для всех открыт. Еще раз говорю тем, которые записались, если по объективным причинам работа не будет выполнена, я их накажу, потому что они закрыли возможность для получения работ для других студентов. А студентов было много, которые желали бы работать, выполнять курсовые работы на кафедре. Итак, тема всего двух лекций сегодня – это переливание крови и кровезаменителей. Начинаем с переливания крови. Обратите внимание на актуальность проблемы. Что мы сегодня будем изучать? Вспомним историю переливания, источники, компоненты, обязанности врача и осложнения при переливании крови. Я хочу подчеркнуть, что врач любой специальности, терапевт, дерматовенеролог, косметолог, должен уметь переливать препараты крови больных и проводить инфузионную терапию. Если будет форс-мажор, слышите? Становись и переливай кровь. И кто перейдет неправильно и будет осложнение, тех будут судить. В переливании крови нуждается около 1 миллиона человек. Дефицит препаратов крови, он обусловлен чем? Тем, что имеется группа риска большая, которые охотно сдают кровь. Это алкоголики, проститутки и разные другие люди хорошие. Но кровь их непригодна. Почему? Потому что они все поголовно заражены. Гепатитами, спидами, сифилисами. А люди хорошие не сдают кровь. Почему? Потому что им не платят за сданную кровь. Добровольное дело. А добровольцев у нас маловато. При социализме их было много. Там было приказной порядок. Приезжали вот к вам. Надо сдать кровь. Становись и сдавай. Сейчас этого невозможно. И количество осложнений достаточно большое. Люди, которые переливают кровь, относятся халатно к своим обязанностям, допускают ошибки, они могут быть фатальны, если перелита не та группа крови. Какая история переливания крови? Она делится на три периода. Период древний. Древний Египет, Рим и Греция. Пили эту кровь так. Пер-ос. Обычно что? Пили кровь животных. И считалось, что она обладает магическими действиями и прочее. Ну, понятно, что, конечно, никаких действий на пер-ос не обладает. Второй период. Он начинается с открытия Гарвея, системы кровообращения. Посмотрите, в каком году? В 1667 году уже произведено первое переливание крови. И эти попытки продолжались в средние века и в эпоху Возрождения. Папы римскому дряхлому, они там все дряхлые, потому что там своеобразное это самое, их избирание. Описано в литературе, была перелита кровь от двух молодых юношей. Умер папа и умерли эти юноши, потому что это самое без осепники и без, конечно, групповой принадлежности. Эмпирический подход. Если группа крови совпадала, плюс, не совпадала, значит, на тот свет. Третий период. Начало 20 века. Ландштейнер и Янский открыли группы крови. В 2014 году Юстин предложил стабилизатор крови, чтобы она не сворачивалась. Цитрат натрия. И он до сих пор в каждую ампулу 20 мл цитрата натрия. И в 40-м году был открыт резус-фактор. Во время Второй мировой войны переливание крови было широко распространено. Вот статистика. Посмотрите, в Лондоне было перелито 260 тысяч литров крови. Там считали. Почему такое большое количество крови перелили в Лондоне? Как вы думаете? А? Потому что Лондон бомбили, немцы, ФАУ-2, ракетами. А противоракетной обороны не было. Противовоздушная была, предупреждали. А противоракеты не было. Люди работали, учились, перелетала ракета. Непонятно. За период войны в Советском Союзе 5,5 миллионов долларов. И это сделало большую роль сыграла в излечении бойцов советской армии. У меня родители были фронтовые хирурги. И они рассказывали, как это происходило во время войны. Никто никаких проб не проводил. Никаких групп крови не определял. Переливали только первую группу крови, 500 мл. Поступал с проникающим ранением в груди и живота. Медсестра брала два флакона, переливала и на стол. Ну и посмотрите вот современную статистику. 3 миллиона переливаний в Соединенных Штатах Америки в год. И 11 миллионов доз эритроцитов. Какие огромные нужда крови. У нас такие же цифры? Нет, на порядок меньше. Почему? Потому что там развита кардиохирургия очень широко. Когда с АИКом, а там каждый АИК 2,5-3 литра крови в аппарат. У нас производится кардиохирургических операций примерно в 100 раз меньше, чем в Америке. У нас есть в Курске операции на открытом сердце? Нету. А там в каждом штате обязательно в обычной больнице эти операции производятся, как у нас аппендицит. Вот приказ современный 2002 года о совершенствовании, а инструкция утвержденная. Мне написано, что должен врач делать и какую ответственность несет при переливании крови. Недостатки цельной крови. Сейчас цельную кровь не переливают. Только при форс-мажоре она будет переливаться. Когда я работал, мы всегда цельную кровь переливали. Реципиент получает неполноценные тромбоциты, продукты распада лейкоцитов, антитела и прочее. Они находятся где? В плазме. Раз перелили ничего, два, а на десятый раз, если ему потребуется, будет что? Реакция. Показаний нет для переливания цельной крови, только ее компоненты. И используют только при гемолитической болезни новорожденных. Какое деление препаратов крови? Это эритроцит, содержащий переносчики газов крови, ликвидирующий что? Гипоксию. Второе. Корректоры плазменно-коагуляционного гемостаза применяются что? При кровотечениях и нарушениях свертывания крови для повышения что? Свертываемости. И третья группа. Для коррекции иммунитета. Лейкоцит, содержащий и плазменно-содержащие корректоры иммунитета. На первом месте по необходимости эритроцит, содержащий, на втором корректоры коагуляционного гемостаза. Что такое гемотрансфузия? Лечебный метод, заключающийся в введении в русло крови указанных компонентов или от донора, или от самого реципиента, аутодонорства, а также крови и ее компонентов, излившихся в полостях при травмах и операциях. Называется это реинфузия. Реинфузия. Терминами надо этими пользоваться и запоминать. Аутодонорство от самого себя, реинфузия, излившейся крови. Механизмы действия препарата. Первое. Заместительный восполнение ОЦК. Стимулирующий активизация обменных процессов. Как ты не очищай кровь, в ней будет небольшое количество примеси белковой, что будет стимулировать обменные процессы. Кровоостанавливающий. Это препараты плазмы с наличием у них препаратов свертывания. И дезинтоксикационный, снижение концентрации токсического агента. Абсолютные показания – это острая кровопотеря. Цифры, еще раз говорю, для хороших людей. 2,5 миллиона эритроцитов, слышите, 75 грамм гемоглобина, 25 гематокрит, дефицит ОЦК больше 20%. Если у больного имеются такие цифры, и ниже надо переливать эритроцит, содержащие препараты. Иначе у больного возникает что? Циркуляторная анемия и гипоксия. Травматический геморрагический шок, понятно, с такими показателями. Травматическая операция с большой потерей крови. Ну какая у нас травматическая операция? Трансплантация, например, сустава тазобедренного, там будет кровопотеря. Операция на аорте, ну, в условиях Курска, тоже будет кровопотеря. Ну, а и так, это кардиохирургические операции, обязательно, которые выполняются с АИКом. Операции с искусственным кровообращением. Относительные показания. Ожоговая болезнь, когда истощение происходит, и снижается гемоглобин, эритроциты. До вышесказанных цифр. Сепсис, если тоже будет падение до этих цифр. Заболевание с хронической анемией. Только, ежели что, другими возможностями терапевтическими ее не удается корректировать, если это хроническая анемия. Заболевание системы крови. Ну, мы будем изучать это на другой кафедре. Гнойная интоксикация, поражение токсическими ядами, ну, нарушение тропики. Но я их еще раз говорю, это самое, это для тех цифр, когда снижается, где это самое, эритроциты и гемоглобин. Ну, а если это для гемостаза, там понятно. Надо переливать плазму. Определение опасного донора тут не написано. Что такое опасный донор? У которого высокие цифры агглютиногенов, есть такая группа больных в первой группе. Вы помните, у них только агглютинины в крови. Так вот это выше нормы. В 2, в 3, в 5 раз эти агглютинины. Тогда, к счастью, это небольшая группа, при переливании крови может быть реакция в ответ на введение этих агглютининов. Но обычно она не протекает тяжело по типу гемолиза. И апостырь-реципиент, больные, у которых при предшествующих гемотрансфузиях были патологические реакции. Обязательно спрашивают при переливании. Переливали кровь, была ли реакция или нет. И женщины, имеющие выкидыши или рождение болезни, детей с гемолитической болезнью. Записали определение опасного донора-реципиента. Стоит вопрос билета. Противопоказания переливанию препаратов крови. Декомпенсация сердечно-сосудистой системы. Но это относительно все. Если у него шок гемотрансфузионный, даже если у него будет сердечная недостаточность, будет переливать. Почему нельзя переливать? Это дополнительная нагрузка на сердце и со всеми утекающими. Септический эндокардит, воспаление эндокарда, гипертоническая болезнь третьей степени, тоже относительно. Ну, можно снизить давление, если нужно, да, и перелить ему кровь. Тромбоэмболическая болезнь, это да. Острые нарушения мозгового кровообращения, гломерулонефрит, острый гломерулонефрит, когда почки не функционируют. Источники крови, донорство, понятно, я уже сказал проблему, в чем это донорство. Аутодонорство. У человека забирать, планируется операция большая, на сердце, там, или на суставе, там, на крупном и прочее. У него за неделю забирают кровь, восполняют, литр крови забирают, восполняют это кровезаменителями, 4 литрами там кровезаменителей, 500 мл крови там. Забирают. И во время операции переливают свою же кровь. Хорошее дело, да. Но где? ЦРБ это можно организовать? Или в обычной городской больнице, как у нас, БСНП? Нет. Это только где? В крупных центрах, где нужен штат специальный, чтобы не попутать ничего, чтобы эту кровь хранить, чтобы этот человек переливал и прочее. Поэтому это применяется аутодонорство только что в крупных многопрофильных больницах. И реинфузия. Мы раньше широко применяли при травмах живота, разрывах печени и селезенки, излилась кровь без смешивания скал. Мы эту кровь процеживали через марлю, механическую баночку, 8 слоев марли, и черпачком процеживали и переливали. Сейчас это запрещено такое производить. Нужно только... Почему? Потому что разрушаются эритроциты при процеживании через марлю. И только нужны быть что? Отсосы со специальными фильтрами, которые разрушают эти эритроциты. Тоже применяется в кардиологии, сосудистой хирургии. Собирается и тоже вливается человеку назад. Это реинфузия. Во время войны широко применялась утильная кровь. Что значит утильная? Кровь от чего? От трупа. Сейчас запрещено большое количество распадающихся в органах элементов, ну и трансмиссивные инфекции могут от трупа передаваться. А перед войной и во время войны широко применяли трупную кровь. Преимущество вот аутодонорства – отсутствие аллоиммунизации, если у него там высокий тип этих агглютининов, исключение источника передачи инфекции, уменьшение трансфузионных реакций, стимуляция эритропоэза, своего эритропоэза, и меньшая потребность в аллогенных компонентах крови. Конечно, это лучше, но только возможно что? В условиях плановой большой хирургии. Показания сложные плановые операции, на которых планируется более 20% ОЦК кровопотери. Пациенты с редкой группой крови. Какая у нас редкая группа крови? Четвертая, конечно. Четвертая резус отрицательная. Отказ пациентов от трансфузии по религиозным соображениям. Я должен сказать, что имеется секта. Секта это называется эгоистом. И это у этих членов секты в карманчике лежит такая бумага, что при, если со мной случится какой-то там случай, нужно переливать кровь, я отказываюсь от переливания крови. И если этому человеку переливают кровь, то потом врач может привлечен быть к судебной ответственности через систему их там юристов. Юристов у них очень много. Вот эта секта, она функционирует и достаточно широко развита, и с финансовыми возможностями. У меня был один случай практики. Молодой человек, язвенное кровотечение, с падением гемоглобина до 2 миллионов. Отказывается от переливания. Я подхожу к нему, говорю, ну тогда давай единоверцев своих, может, от единоверцев, приведи их, от них перельем кровь. Нет, нельзя ни от единоверцев, ни от кого. Ну и что делать было? Есть такой крызыковый заменитель, первый, второй. Он единственный переносит это самое кислород. Они самолет заказали или каким-то путем. В Москве этот препарат купили и привезли в Курск. Вот какая секта. И перелили ему этот первый, второй. С какими возможностями? Финансовыми и организационными. Ну, тут способы. Предоперационная заготовка крови. И надо восполнить кровезаменителями. Взяли кровь за одну каплю крови, за 1 мл, 4 мл кровезаменителей. И интраоперационная реинфузия. Показания и противопоказания к реинфузии, когда кровь изливается, я уже говорил, кровь потеря 20% и больше, отсутствие бактериальной загрязненности. Если это травма, например, брюшной полости, то не должны быть повреждены половые органы. И фильтрация через что? Специальные фильтры, через марлю запрещено. Запрещено. Ну вот техника реинфузии. Операция на сосудах, собирается кровь и реинфузируется. Какие общие положения по переливанию крови? Целесообразно использовать в лечении одного больного компоненты крови, заготовленные от минимального количества доноров. Понятно, да? Чем меньше, тем меньше будет осложнений. При поступлении больного группу крови определяет специалист. Определяет ее сначала врач палатный или дежурный, а потом пишет специалисту подтвердить группу крови такую-то. Специалист подтверждает, на бумажке расписывается, потом врач расписывается, и потом вносится что? На титульный лист истории болезни. Раньше этого не было, когда я начинал работать. И были фатальные ошибки, приводящие к смерти больного. У меня был такой случай. Поступил больной в 17 лет. Он во время урока физкультуры баловался и сидел на брусьях. И его физрук сбросил с брусьев. Он ударился по левым бокам, появились боли в животе и клиника внутреннего кровотечения. Я дежурил. Он поступил, я посмотрел внутреннее кровотечение. Я был главный, у меня был помощник. Я говорю, берите этого больного, делайте ляпароцитез, и если будет кровь, будем оперировать. Тут поступали другие больные, надо было их осмотреть. Зовут в операционную. Кровь в животе. Группу крови определили? Определили. Кровь есть? Есть. Делаем операцию, разрыв селезенки, удаляем селезенку, переливает кровь врач-интерн по анестезиологу, переливает солид крови. Все, вроде прошло нормально, операция прошла, уходим в ординаторскую, через 20-30 минут приходит анестезиолог, говорит, Борис, больной что-то не просыпается, что-то с больным непонятно. Ну, идем смотреть. Я говорю, катализировал мочевой пузырь. Нет. Я говорю, что ты не катализируешь? Закатализировали мочевой пузырь. Моча цвета мясных помоев. Слышишь? Мясных помоев. То есть это что? Гемолиз эритроцитов. Группа крови какая у больного? На истории болезни написано. Вторая. Начинаем с ним определять. Слышишь? Вот в стопор заходит, а этого нельзя. Уже с этим анестезиологом я работал 10 лет, и он работал лет 10 или 15. Три раза определяем четвертую группу крови. А ему перелили вторую, а у него гемолиз. Нет, чтобы подумать повнимательнее. Гемоглобин берем. Гемоглобин 50. Надо переливать кровь. Переливаем ему четвертую группу две. А он под наркозом. Под наркозом, это самое, на искусственной вентиляции. Переводится в реанимацию войны. Ну, понятно, что перевели на крупную кровь. На вызываем из Осиролова на следующий день со станции переливания крови. Она производит определение. Четвертая группа крови. Подбирать кровь. Кровь подбирать, подобрать невозможно. На станции уже подбирают кровь. У него желтуха, а это самое острая почечная недостаточность, анурия, он погибает. Кровь эту посылают везде, в институты, ее посылают в Санкт-Петербургский, в Ленинградский институт гематологии. Там определяют уже потом ретроспективно третья группа крови. Человек умер. Судебный процесс, да? Физкультурника надо судить. Он же скинул, да? Там адвокат говорит, это не физкультурник убил, это врачи. Перевели не ту группу крови. Что ты улыбаешься? Плакать надо. Правильно вы говорите? В принципе. В принципе, правильно. И давай туда нас вызывать. Прокуратуру. Как что? Меня и анестезиолога спасло что? То, что на станции переливания крови подтвердили, что четвертая группа крови. Врач-интерн, который переливал кровь, которой бы надо было бы за это, она обучающаяся, не подсудна. И подсуд пошел кто? Кто группу крови поставил на титульном листе и расписался. Слышите, да? Так, хирург второй. Он пошел под суд. Но вы не волнуйтесь, при социализме врач был всегда прав. Так что потихонечку это спустили на тормоза, тому физруку там дали 2 или 3 года, и на этом дело закончилось. Вот такой случай был. Слышите? И еще что? Вот поэтому... Ну не понимаешь ты, вот в ступоре. Понятно, что был конфликт. Твои действия какие были неправильные. Не надо было не переливать ничего. Второй раз четвертую группу крови не переливать. Вот хотелось как лучше, а получилось понятно как. Значит, а теперь уже определяют два специалиста. И это по закону. Раньше такого закона не было. Лечащий врач переписывает и ставит свою подпись. Потом он несет юридическую ответственность. Запрещают из документов переносить группу крови. Раньше всем ставили штамп, паспорт. Сейчас этого не делается. И переливать может только врач, имеющий подготовку. Такого до сих пор нет, потому что всех врачей не обучишь этому. И переливают, если необходимо, любой врач, любой специалист. Транспортировка компонентов крови должна производиться медицинским работником, не должно быть взбалтывания, запрещается переливание крови нетестированных на ВИЧ, ВЦ и гепатит и сифилис. Это вот сейчас, последние лет 15-20. Раньше ничего этого не делали, но раньше меньше было этого били. Во избежание переохлаждения надо использовать контейнеры специальные. Кровь отогреваем 30 минут, ставят при комнатной температуре. Если необходимо срочно, тогда на водяную баню под контролем термостата. После окончания обязательно оставляется пробирка с кровью и с плазмой, которая использовалась для чего? Для определения индивидуальной совместимости. И хранится 48 часов при реакции, чтобы можно было проверить, проверены были пробы или нет. Какие мы знаем эритроцит, содержащие переносчики? Основное это R-масса. Гематокрит 80%. Значит, 80 процента в, этой, в этом препарате эритроцитов. И 20 только там цитрата и других примесей. Лучшая эритроцитарная масса, объединенная лейкоцитами и тромбоцитами, пропущенная через специальные фильтры. Отмытая R-взвесь. Размороженная, отмытая R-масса. Но основное это, конечно, что сейчас? Эритроцитарную массу мы применяем. Условия хранения. Хранится она в холодильнике, в обычном. Если размороженная, то сразу ее надо перелить в течение 24 часов. А если это стандартная, то в зависимости от того, какой использовался консервант, там написано срок хранения 21, 35, 45 суток. Показания к переливанию я уже говорил. При хронической анемии только как последний рубеж, если не помогают таблетки и уколы. Исключение из правил переливания крови. Вот есть, оно в законе есть. По жизненным показаниям допускается переливание 500 мл R-массы первой группы рецепиенту с любой другой группой крови. Первый вес отрицательный. И больным четвертой группы крови можно перелить при отсутствии одногруппной крови R-массу второй или третьей группы резус отрицательный. Независимо от резус принадлежности. Обратите внимание, вот правило вот это, и большими буквами запишите себе, кто не понимает это. Если у вас нет моих лекций. Правило Ортобенга, это правило еще он открыл в том веке, в начале того века. При переливании препарата в крови, агглютиногены, переливаемые крови, не должны совпадать с агглютинами реципиента. То есть, поэтому первую группу крови, в принципе, можно перелить всем, потому что там нет агглютиногенов. А четвертую нельзя никому, потому что там есть аглютиноги. И они будут совпадаться с аглютиногами. Исключение из правил. При массивной гемотрансфузии 1,5-2-3 литра крови, когда сразу переливают, может быть обратная реакция. Агглютинации аглютининов донора с аглютиногенами реципиента. Но это бывает крайне редко. Но синдром массивной гемотрансфузии. Надо знать четко первое. Не должны совпадать агглютиногены донора с агглютининами реципиента. Обязанности врача при переливании крови. Получить письменное теперь согласие обязательно. Визуально оценить пригодность контейнера. Переопределить группу крови реципиента и связь с имеющимися данными в истории болезни. То есть надо опять уколоть палец и определить больному еще группу крови, несмотря на то, что написано в истории болезни такая-то группа крови. Переопределить группу крови в контейнере. Каким образом? Да путем, что аспирация шприцом, из чего? Там имеется в контейнере пластмассовая трубочка, которая заполнена группой крови. Вот оттуда берется капля крови для определения проведения проб и переопределения группы крови. Провести пробу на индивидуальную совместимость. Уточнить у реципиента фамилию, год там рождения, провести биологическую пробу. И зарегистрировать это в медицинском журнале. Протокол переливания, показания к переливанию, паспортные данные с этикетки, результаты проб, вклеить этикетку с контейнера, трижды измерить температуру тела и АД, назначить анализ крови и мочи. Вот стандартный протокол. Он клише в больнице шлеп, и его надо что? Заполнить, этот протокол. Анализ, если нет, показания, фамилия, трехкратные пробы, какие биологические, индивидуальные и прочее. Если кто на практических навыках не определит группу крови, не будет знать, как проводить пробы на индивидуальную биологическую совместимость, будет ходить, пока не будет этого знать. И это делается в автоматическом режиме. Как определяют группу крови? По стандартным сывороткам, моноклональным циклоном и по стандартным эритроцитам. По эритроцитам мы не требуем. Это переопределяют в лаборатории. А по сывороткам и циклонам в обязательном порядке вы должны знать, уметь определить. Я не шучу, слышите? 10 раз будешь ходить, пока это не будешь делать автоматически. Как же определить нам группу крови? Если это сыворотки. Из подушечки пальца с скарификатором наносят укол и берут небольшие капли и смешивают со стандартной сывороткой в соотношении 1 к 5 или 1 к 10. Ожидают 3 минуты, покачивают тарелку и добавляют капают из раствора или не добавляют. И еще 2 минуты. Через 5 минут отмечают. По 2 капли стандартной сыворотки и туда переносят кровь реципиента и смешивают их. Вот положительная реакция. Тут же люди сидят, которые не знают, где агглютинация, где нет. Но посмотрите внимательно на слайд. Вот агглютинация. А этой агглютинации нет. Могут быть различные виды псевдоагглютинации. Если тарелка стоит на окне, где имеется, будет холодовая агглютинация. Неустоявшиеся сыворотки могут быть. Подсыхание сывороток и прочее. Если непонятно, какая группа крови, в лабораторию надо идти. И там еще раз определять. Еще раз с врачом-лаборантом определять. И только после этого ставить группу крови какая. Вот определение по системе АБ0. Но посмотрите внимательно. Если нет нигде, слышите, первая группа. Если первая и третья агглютинация, во второй и четвертой нет. Вторая. Если первая и вторая агглютинация, а в третьей и четвертой нет. Третья. Если здесь везде агглютинация по сыроткам, а здесь нет. Четвертая. Вроде легко, вот там нос чешет. Ты почешешь нос тогда, когда будешь сдавать, это, у тебя 10 вариантов будет. Если в каком-нибудь варианте ошибешься, берегись. Это по стандартным сывороткам, мы не требуем. Но здесь наоборот, принцип какой. Если есть везде, во второй и в третьей, а в первой нет, тогда это первая группа крови. Если в третьей, а во второй нет, это вторая группа. Здесь наоборот, здесь нет агглютинации, нигде это четвертая группа. Но это достаточно сложно, я не буду забивать голову это, этим. Я определяю это, переопределяю в лаборатории. А вот тоже, что надо обязательно знать. Целиклон. Вот сейчас мы по целиклону определяем, почему. Это иммунизированные сыворотки мышей. Потому что они более информативны. Если нет ничего, 2 капли, там 6 капель, а здесь 2. Первый, второй, это самое, против А и против Б. Если нет агглютинации в этих каплях, первая группа. Если есть агглютинация, это вторая, во второй. Во втором целиклоне. Если есть в третьем, третья. И если есть в обеих, четвертая группа крови. Вот целиклоном. Они более что наглядны, целиклоны. И более четко видна агглютинация в этих сыворотках. Моноклональные сыворотки. Целиклон. Сыворотки мыши. Иммунизированные. Проба на индивидуальную совместимость. Вот она написана, слышите, да? Она выполняется комбинацией двух проб. Или это на плоскости, это обычно что? На чашке петли. В чашку петли наливают каплю сыворотки. А где каплю сыворотки брать? Вот ты скажи. Где каплю сыворотки брать тоже? А вот ты видишь, какая. Надо взять у него 10 мл крови. За несколько часов для гемотрансфузии и оставить ее в холодильнике, отстояться. Она отстоится на будут сыворотка и эритроциты, и оттуда сыворотку брать. А если надо быстро, надо взять кровь и идти в лабораторию, там отцентрифугировать и отобрать сыворотку для определения чего? Пробы на индивидуальную совместимость. Тут многие улыбаются, а сколько людей ходило, не могут, не понимают, откуда сыворотку эту брать. Ответить не могут на простой вопрос. Плач, слышь, по три раза будет. Простой вопрос. Нет, про сыворотку донора. Не могут сказать. Потому что не слушают преподавателей на лекциях. Смешивают. И если проводят такую же пробу, и если нет агглютинации, значит, проба совместима. Раньше мы делали температурную пробу, подогревали эту нарезку с папкой. Теперь это не производится, а применяется проба с чем? С полиглюкином 33%. Смешивается 2-3 капли сыворотки берется. Нет, это на обычную, на плоскость. Это в этом, на чашке петли. Обычно смешивается эритроциты донора с плазмой крови, с плазмой реципиента. А вот вторая проба с полиглюкином. Одна капля. Две капли сыворотки или плазмы, одна капля эритроцита и полиглюкина 33%, одна капля. Перемешивают аккуратно в течение 3 минут. Покачивают в пробирке. Потом добавляют 2-3 мл физраствора шприцом и перетряхивают пробирку 2 раза. И оценивают визуально. Нет агглютинации совместима, есть агглютинация несовместима. Проба с полиглюкином 33% на совместимость. Вы обязаны знать эти две пробы. Ошибки могут быть обусловлены высохшими сыворотками, несоблюдение соотношения реагентов. Еще раз говорю, плазмы надо 5 раз больше, чем эритроцитов. Определение резус-фактора. Его проводится с помощью антирезусной сыворотки. Тут 3 написано. Просто антирезус-лаборатория, лаборатор капает антирезусную сыворотку, 2 капли добавляю, что это самое, каплю крови донора. И если появляется эритроциты, или пациента, если появляется агглютинация, значит резус положительный. Она у нас у 85% больных. Так, у 15%. Резус отрицательный крови. Биологическая проба обязательно проводится при переливании. Переливается 10 мл со скоростью 40-60 мл. Пережимается на 3 минуты. Повторяется 3 раза. И экстренность не освобождает от выполнения биологической пробы. Вот 10-15 мл крови перелили, переезжали на 3 минуты, пошли, погуляли, потом еще раз и еще раз. Если никакой реакции нет, тогда что? Можно кровь переливать. Если появляется боли, одышка, сыпь, повышение температуры, переливать нельзя. Гемотрансфузию прекратить. Проба на биологическую совместимость индивидуальную. Виды коррекции плазменно-коагуляционного гемостаза. Это плазма свежезамороженная, сейчас основной препарат, свежезамороженная плазма. При кровотечениях для повышения свертывания системы крови. Плазма нативная, концентрированная. Раньше широко распространена была, сейчас меньше. Почему? Потому что свежезамороженную можно хранить 6 месяцев. Хронизация производится. И там определяют все ВИЧи, там, гепатиты и прочее. И криопрецепитат. Что это такое? Это экстракт из плазмы с факторами свертывания. С фибриногеном, с антигематинными факторами. Применяется при болезнях крови. Криопрецепитат. Ну и препараты плазмы. Это фибриноген, может быть, антикоагулянты физиологические. Их написать-то легко, а их-то нет. Это при наоборот. Если тромбоз, то антитромбин принят. Ну я не разумею. И белок С есть, не разумею. Преимущества и правила свежезамороженной плазмы. замораживается после центрифугирования до 30 градусов, сохраняет все факторы свертывания. Должна быть совмещена PAB0, по RH не обязательно. Вы помните, что RH по где? В эритроцитах. Так что плазму можно переливать любую, без RH. Раньше мы вообще любую плазму переливали, в любой группе. Потому что нет аглютиногена. Они же содержатся где? В эритроцитах. Сейчас запрещено. Совмещаем по группе. В экстренных ситуациях допускается переливание четвертой группы. Плазма четвертой группы. Она должна быть прозрачна. Ну и приказания какие? Это массивные кровопотери. ДВС-синдром, кровопотери с третьей степени, четвертой. Снижение факторов свертывания, передозировка антикоагулянтов, коагулопатии, обусловленные дефицитом. Вот сейчас больные погибают у нас с циррозом печени. Очень много сейчас погибают. Это отголоски чего? Вот в 90-х годов, когда началась распространена была наркомания, БЦ у них у всех. БЦ. Он дремлет, слышишь? Он дремлет. 5 лет, 7 лет, 10 лет. А потом под воздействием каких-то факторов, алкоголя, чего-то, начинает активизироваться. Если он активизируется, несколько лет цирроз. И сделать ничего нельзя, кроме пересадки печени. А кто ему пересадку печени делает? Да никто. Противопоказания к переливанию. Не рекомендуется для восполнения ОЦК или параэнтерального питания. И осторожно переливать лицам с отягощенным анамнезом и застойной сердечной деятельностью. Давайте сделаем перерыв, отметьте, кто здесь присутствует. Особенности переливания свежезамороженной плазмы. Но он тоже, как и РМС. Один донор, один реципиент. Стараться. Перед переливанием она заморожена. Ее оттаивают в водяной бане. Что за водяная баня? Вот скажите. Вот ты скажи. Что за водяная баня? Видите вы какие? Какие у вас познания? Да это обычная кастрюля с теплой водой, температурой 37 градусов. Водяная баня называется. Обычная кастрюля с водой 37 градусов. Хлопья фибрина не препятствует переливанию, если имеет цепи. Вводить надо, если массивное кровотечение, не менее литра плазмы. И необходимо выполнять биологическую пробу. Ну не три раза, а просто один раз. Протокол. Он аналогичный, что для переливания эритроцитов. То же самое показание, доноры, реакция и прочее. Другие компоненты, фибриноген, широко распространен, мы им пользуемся в хирургии, криопрецепитат, редко это для заболевания крови, тромбоцитарный концентрат, тоже редко, при что? При тромбоцитопении, лейкоцитарный концентрат, для повышения иммунитета, ни разу я в практике его не видел. Но его изготовить можно, в принципе. Осложнения при переливании, они делятся на две большие группы. Непосредственные сразу после гемотрансфузии и отдаленные. А те, в свою очередь, делятся на иммунные и неиммунные. Иммунные связаны с чем? С нарушениями чего? Соотношения аглютиногенов и аглютининов и прочее. И каких-то там добавок в крови. А неиммунные – это что? Нарушение чего? Технологии переливания, загрязненная кровь. Это самое… Ах, переохлаждённая, загрязненная кровь. Кровь – это самое охлажденная. И прочее. И может быть, что некардиогенный отек легких при тех или иных ситуациях. И отдаленные, тут чаще всего неиммунные, это СПИД, заражение СПИДом, гепатитами и прочее. И может быть что? Реакция отдаленная в виде, что аллергической реакции. Не на сами антигены, а агглютинины. На агглютинины реакция. Но она обычно легко протекает и не вызывает расстройства. Реакция на антигены, аллоиммунизация, на лейкоциты, тромбоциты и белки. Страшного ничего нет. Самое страшное, конечно, что? Это что? Переливание несовместимой крови и гемолиз непосредственно. США, посмотрите, осложнение в составе 3-500 год. У нас публикуются цифры эти? Нет, не публикуются. Нужно их публиковать? Да трудно сказать, может быть и не нужно, чтобы люди не пугали. Во Франции он заразились ВИЧ в 80-х годах, сейчас там, конечно, строже, 8 тысяч человек. Причины острого гемолиза – это несовместимость эритроцитов донора и реципиента, если это иммунные нарушения. Или если это не иммунные, то это что? Бактериальное загрязнение. Это вследствие нарушения режима и правил транспортировки. Повторные трансфузии с образованием антител к антигенам эритроцитов. Я уже говорил, это отдаленные реакции, они протекают легко, и я таких реакций не видел. Клиника острого гемолиза. Я уже вам говорил, это что, например, это шок. Падение, что давление, и что учащение, резкая тахикардия. Шоковый индекс пойдет вверх, 2, 3 и прочее. Если это без наркоза, это легко что? Проявляет клинически. А вот если он под наркозом, на поддержке, тогда и не было падения давления выраженного. Острая почечная недостаточность, моча цвета мясных помоев, олигоурия, а потом ануриен. И печеночная недостаточность, увеличение печени, желтуха, осыпь и смерть. Как же лечить острый гемолиз? Необходимо проводить противошоковые мероприятия. Инфузионная интенсивная терапия коллоидов, альбумин, дальше что там, полиглюкин, репортан и прочее, и коллоидов, кристаллоидов, глюкозы, физраствора. Форсировать диурез лазиксом, фуросемидом, монитором. И производить инфузию плазмы и гепалина преднизолон. Ну и самое главное, какое патогенетическое лечение? А? Гемодиализ. Ну что ж ты, парень? Гемодиализ. Если был бы гемодиализ, слышь, в то время, когда был случай, мы бы спасли. А гемодиализа не было. Сейчас гемодиализ есть? Есть. Но ежели переливают там 200-500 миллилитров крови, спасают на гемодиализе. А вот если переливают литрами, как в нашей ситуации, тогда бы и гемодиализ вряд ли помог. Гемодиализ, искусственная почка, очищают и выводят его из этого состояния. Только надо вовремя заметить. Гипертермическая негемолитическая реакция. Наличие гранулоцитов. Не так очищено. Все-таки имеются лейкоциты примеси РМАС. У больного возникает повышение, что температуры. Страшного ничего нет. Но после гемотрансфузии может 38-39 до 40. Проверяют, переопределяют пробы, кровь совместима. Надо вводить что? Жаропонижающие, анальгин, аспирин, димедрол. Бактериальный шок, инфицирование, переливают кровь. Я ни разу не видел, я уже не знаю, как надо это хранить эту кровь, чтобы она инфицировалась. Ну, описано. Противошоковая антибактериальная терапия. Анафилактический шок. Может быть. Редко бывает, но бывает. Главное не растеряться. Дефицит иммуноглобулина А у реципиента. выражается чем? Температура отсутствует, а появляется одышка, кашель, крапивница, падение гемодинамики. Надо сразу вводить, вот написано, адреналин, преднизолон, инфузионную терапию. А если не понимают, начинают бегать, искать, кто понимает, человек может погибнуть в течение что? Нескольких минут. Слышишь? И будет судебное дело. Он по телевизору показывает. Ввели лидокаин при операции под местной анестезией. И женщина пластическую операцию там делала. Умерла. И судятся. Судятся уже несколько лет. Острая волемическая перегрузка. Причина. Хронические заболевания фоновые, легких и сердца. Повышается артериальное давление, кашель, цианоз. Затрудненное дыхание. Он начинает садиться и в полусидячем положении. И у него будет еще что не написано? ЦВД будет повышаться. Центральное венозное давление. Перевод надо в сидячее положение делать. И облегчать состояние с помощью мочегонных. Ну и трансмиссивные инфекции. Б и С гепатит. С этими галовирусные инфекции СПИД. Сейчас проводится скрининг. 5 раз проверяют на В и С гепатиты. И после этого только это самое дают возможность переливать кровь или плазму. Очень тщательно на станциях проверяют вот эти вот трансмиссивные инфекции. Переливать надо только кровь по жизненным показаниям. Раньше мы по широко переливали. Сейчас вот 75 грамм на лет не могла без излишек. Тотальный лабораторный скрининг доноров. Отвод доноров из группы риска. Безвозмездное донорство. Ну, понятно, что. Реинфузию надо применять и аутодонорство. Легко написать, да трудно сделать. Препаратов крови катастрофически не хватает. В 90-х годах начали этой кровью торговать. Слышите, да, вот на станции нашей закупали кровь, то есть закупали кровь из Москвы, приезжали купцы, перекупали, везли туда, и сейчас им запрещено торговлю препаратами крови. Синдром массивных трансфузий. Может быть, когда переливаются большие количества крови, больше нет. Может быть цитратная интоксикация. Запор какой? На одну ампулу крови 10 мл пористого кальция. Может быть ацидоз. Может быть гиперкалиемия. Поэтому надо вводить, стараться медленно. Ну тоже написать медленно. Если давления нет. Слышь? Тут как можно быстрее повышают давление. Нарушение гемостаза может быть при синдроме массивных кровь. Ну это ДВС синдром. Ну и профилактика какая? Согревание пациента, стабильная гемодинамика, лабораторный контроль и переливать препараты крови. Ну это обязательно теперь. И юридические аспекты. Вот написано. Слышь, персональная ответственность, кто несет за переливание. И может быть привлечен что? К ответственности при нарушении. При нарушениях этих положений. И больной может отказаться. Насильно мы переливать не можем. Это сейчас расценивается как операция. Давай другую заводилицу. Как операция. И если больной отказывается, и надо только что? Чтоб он расписался в бумаге. Что он отказался? Это его право. А вот если он отказался, а не расписался, тогда врач будет отвечать, если не проведена что? Своевременная гемотрансфузия. Коллеги, сейчас мы немножечко поговорим о принципах инфузионной терапии. Лекция тут немножечко большая, я ее сокращу. То, что мы требуем от вас на третьем курсе. Водно-электролитные нарушения и их коррекция. Ну, тут план. Это физиология обмена, нарушение водного обмена электролитного и методы коррекции, классификация кровезаменителей. Актуальность проблемы понятна. Что очень часто возникают эти нарушения, и надо уметь их лечить. Если кто не понимает, я еще раз говорю для хороших людей, хотя вы должны это знать из курса физиологии. Человек состоит на 60% из воды. Понятно? 40% этой воды в клетках, 20% в неклеточной жидкости, из них 15% в интерстиции и 5% в сосуд. Это всем понятно. Вот тут плазменный объем. Это вот процент, это показано от массы тела. Тут вот 7% и прочее. Это от массы тела показано. Суточная потребность. 2-3 литра жидкости. Или 35-40 мл на килограмм. На 24 часа. Вы каждый умножьте свой вес тела, чтобы не забыть. Слышите? Умножьте каждый на 40 мл. Если у тебя вес 50 кг, то тебе нужно 2 литра жидкости всей. И в борще, и это самое, в фанте, и прочее. А если у тебя 100 кг, тебе надо другую жидкость, да? Не 2, а 4 литра. Это всем понятно? Как она поступает? Поступает она с пищей и питьем и выделяется. Есть заметные потери и незаметные, напоминаю. Заметные потери – это моча и кал, 1,5 литра и 100 миллилитров. И незаметные – это дыхание, что? И пот, тоже 1,5 литра. Динамическое равновесие. В каком секторе воды не хватает, из одного сектора вода перетекает в другой. Поддерживается это чем? Гидростатическим давлением. Что это? Давление от сердца до точки измерения, где находится сосуд. Дальше. Осмотическое давление. Это давление чего? Соли. Ионкотическое давление чего? Белка. Как происходит регуляция обмена? На уровне капилляров давление гидростатическое выше, чем онкотическое. Возникает давление фильтрации. Кровь на артериальном конце капилляра фильтруется в ткани. Фильтруется что? Соли, фильтруется кислород, полезные вещества. А на венозном, наоборот, давление резорбции. Давление в ткани будет выше, чем давление в сосудах. И это самое производится давление резорбции. Всасывается тканевая жидкость. Куда? В венозный отрезок капилляра. Это понятно? Потребность электролитов, она различная. Существует 4 или 5 электролитов, которые мы учитываем. Калий, натрий, кальций, там, хлор и магний. Основные из них два. Это натрий и самое главное калий. Поясняю почему. Посмотрите, натрия сколько в пластине? 142. Слышите, да? А в эритроцитах 15. Теряется преимущество плазмы. Если он даже потерял 10 миллиэквивалентов, то это не страшно. Процент будет небольшой. А калия 4,5. Если он потерял 2, уже будет плохо. Значит, натрий 142 в плазме, в эритроцитах 15. Надо знать хотя бы плазму. Слышите? 142-145 в плазме. Причины потери натрия, то есть повышения, они тоже для хирургов не интересны. Для хирургов интересно что? Гипонатриемия, гипокалиемия, гипохлоремия. Это для терапевтов. Там да, может быть что? Для сердца солей в организме не должно что быть много, иначе они что задерживают воду. И будет дополнительная нагрузка на сердце. Так вот. Здесь может быть гипернатриемия алиментарная. Закон есть какой? Не досаливать пищу. Слышите? Особенно кому? Он больным заболеваниями сердца и прочее. Да вообще надо всем привыкать. Не досаливай пищу. Прием кортикостероидов. Огромное количество людей по тем или иным причинам получают кортикостероиды. ОПН задерживает острая почечная недостаточность. Длительное ИВЛ. Или введение 10% натрия, но практически не будет. Значит, отсюда что? Меньше надо принимать соли, не досаливать. А вот гипонатриемия. Она при большом количестве заболеваний и при циррозе печени, для нас это свищи, кишечные, рвота, гепаринотерапия и прочее. Но еще раз говорю, гипонатриемия не страшна, потому что что? Большое количество его, что? Плазмы. Вот калий, другое дело. Калия, посмотрите, 4,5 миллиэквивалента в плазме. И 110 где? В клетках. И если он теряет из 4,5, 2,5, это уже беда. А у нас он теряет часто. Часто, при ротах теряет. Потому что калий, натрий содержится что? В этом самом, в соке, и в желудочном, и в кишечном. Причины гиперкалиемии. Это надо знать. Потому что его повышение плохо. Будет гиперкалиемическая остановка сердца. Острая почечная недостаточность вызывает гиперкалиемию. И если она свыше 7, надо делать что? Обязательно. Гемодиализ. Иначе будет беда. И механическое повреждение. Краш-синдром. Синдром длительного сдавления. Когда на конечность там или на туловище придавливает каким-то тяжелым грузом на несколько часов. Вот эти две причины, они актуальны. А остальное это ерунда. Гепарин там это все только пишут. Или переливание больших доз эпсилоаминокапроновой кислоты. Две причины. ОПР, гиперкалиемия и краш-синдром. Клиника гиперкалиемии. Утомляемость, заторможенность, укорочение комплекса КРСТ, аритмия, замедление проводимости и остановка сердца. И вот причины гипокалиемии. Диарея, рвота, все те гипоксии при хирургических заболеваниях. Клиника гипокалиемии. Порез кишечника. Сужение КРС, уплощение инверсии Т и аритмия. Я еще раз говорю, основной ион это калий, который мы в хирургии очень за которым следим. Кальций. Кальций нам мало интересен в хирургии. Он при заболеваниях чего? Щитовидной железы, паращитовидной железы. В норме 2,5 миллимоль в литре. В эритроцитах 0,25. Но для терапевтов он там важен, так как участвует в проводимости сердца и прочее. Но пусть они вам объясняют, я это, на этом объяснять не буду. Причины гиперкальциемии. Травмы костей и остеомиелиты. Заболевания паращитовидных желез. Вот при заболеваниях паращитовидных желез, что бывает редко, повышается кальций. И переливание цитратной крови с введением кальция хлорида. Замедление проводимости, экстрасистолия и остановка сердца при гиперкальциемии. Есть там препараты, блокады кальциевых каналов у терапевта, ну будете еще изучать. Я еще раз говорю, для хирургии это мало интересно. Гипокальциемия при панкреатитах, как прогностический тест. Кальций уходит при панкреонекрозах в очах повреждения. Переливание больших доз цитратной крови и гипоальбуминемия. Клиника. Это тетанус. Вот при заболеваниях щитовидных желез судороги, судорожный синдром. И тахикардия. И магний. Тоже мало интересен для хирургов и интересен для терапевтов. Так как он участвует в проводимости, в сокращении чего? Миокарда. Вот при ОПН он повышается, при кетоацидозе. И сонливость вызывает брадикардию, редкое дыхание. Гипермагниемия. Гипомагниемия. Цирроз печени, алкоголизм, панкреатит, олигурия, кишечные свищи. И тоже вызывает что? Судороги при гипомагниемии. Ну и хлор. Он анион, и возникает, гипохлоремия возникает часто у хирургических больных. При дегидратациях там это гиперфлюоремия, тоже она нам мало важна в хирургии. При ОПН возникает гиперфлюоремия. Чаще у нас гипохлоремия. При рвоте, перитоните, кишечной непроходимости, стеноза превратника. Она обычно сопровождается дегидратацией и судорожным синдромом Кома. Дегидратация бывает легкая, тяжелая и средняя тяжелая. Легкая 5% от общего количества жидкости. Тяжелая 10% и средняя до 10% от 50% и тяжелая свыше 10%. Ну тут сложные дегидратации, это раздел, который изучается в анестезиологии и реаниматологии. Там вы будете более подробно это изучать. Она может быть изотоническая, когда нормальное количество солей, гипотоническая и гипертоническая. Вот что надо знать на третьем курсе. Это клинические симптомы гиповолемии, которые что у экстренных абдоминальных хирургических больных большей частью возникает гиповолемия вследствие потери сорвоты, пропотевания в брюшную полость, биперитонитах и прочее. Основной симптом – жажда. Слышите, если нет воды, то человек хочет пить. Вот тут пожимаешь этими самыми плечами. Вот спрашиваю на экзамене. Вот эти вот симптомы. И не могут сказать. Ну что ж тут сложного сказать? Если нету воды, что основной симптом жар? Что возникает сухость слизистой? Что нет пота в подмышечных паутинах? Что снижается тургор в коже? Спадаются подкожные вены? Возникает снижение диуреза, снижение давления и учащение пульса. Простые симптомы. Как определить дегидратацию? Внутрикожно, как при пробе МАНТУ там, или при пипке, вводят 0,25 мл физраствора шприцом для внутрикожных инъекций. И следят, когда эта папула рассосется. Если она рассасывается быстро, в течение нескольких минут, это третья степень. Если это 15-20 минут, то вторая. 30-40 минут, первая. И норма, что в течение, что... часа, в течение часа. Как компенсировать дегидратацию? При первой степени в два раза, чуть выше, если там 40 мл, то от 50 до 80, обычно 4-5 литров переливают. И компенсируют первую степень. При второй увеличивают в два раза до 80 мл. Если это самое, человек в зависимости от веса переливает 80 мл на килограмм веса тела. И при третьей увеличивают 300, в три раза. Три раза. 120 мл на килограмм веса тела. 10 литров переливают. При первой, значит, 5 литров, 4,5. При второй 7, при третьей 10. Примерно. Но все контроль осуществляется четырьмя показателями. Это ЦВД, пульс, артериальное давление и почасовой диурез. Надо диурез восстановить, чтобы был сколько? 50-60 мл в минуту. Тогда и дегидратация исчезла. И ЦВД стала положительной. Формула расчета дефицита воды. Она достаточно простая, но ей никто не пользуется. На практике. А для хороших людей вот тут написано. Дефицит воды равен, что скобка 1 минус 40, деленное на гематокрит. При гиповолемии что будет с гематокритом? Повышаться или понижаться? Повышаться, конечно. Он будет повышаться. Вместо в норме 40 будет 80. Будет относительное количество повышения форменных элементов. Умножить на 20% от массы тела. Что это? Это вода в теле. Вне клеток, в сосудах и где? И в интерстициях. Вот такая проба. Кто будет работать анестезиологом и реаниматологом, будут ее применять. Для остальных это общие сведения, для третьего курса. Вот рассчитывают что? Натрий дефицит. Фактически натрий сколько в плазме? Минус, то есть должное 142, минус фактическое. И тоже умножают на 20% от массы тела. Это легко вот написать, да. Ты пойди измерь, если человек критическое состояние, вес его тела. Есть у нас это возможность измерить? У нас, по крайней мере, в больнице нет. Может быть, там это самое, есть кровати специальные, которые позволяют определить массу тела там, путем вычитания из нее, что из общего количества вес кровати там, или прочее. То же самое калий, фактически, то есть как-то должный калий, минус фактически, умножить на что? На 20% от массы тела. Ну, было показано, чем лечить гиперкалиемия, препаратами кальция лечат, гипонатриемия физраствором, гипернатриемия глюкозированные растворы. Самое главное, вот калий, чем? Глюкоза с добавлением калия. Это мы обязательно делаем. Глюкозу добавляем хлористый калий и переливаем в больную. Гипокальциемия, введение глюконата. Гипермагниемия, вот соли кальция надо как антагонистов вводить. Магниемия, гипомагниемия, соли магния, ну а тут понятно. Гиперхлоремия – это бикарбонат натрия, гиперхлоремия, а гипохлоремия – это хлористый натрий. Мы еще раз обращаем внимание. Единственное, что мы обращаем внимание в экстренной хирургии – это гипокалиемия. Хотя все эти важны для других заболеваний внутренних органов. Вот что надо знать, это вы должны знать обязательно, это входит в билеты. Классификация крови-заменителей по строению, по источнику получения, по функциональному действию. Ну, мы две, по строению и по функциональному действию. По строению, это коллоидные растворы, декстраны с большим атомным весом молекулярным. Это полиглюкин, реополиглюкин, рефатар и прочее. За счет большого молекулярного веса они удерживают жидкость в кровеносном русле и притягивают жидкость из внеклеточного сектора. Применяются они как противошоковые препараты. Препараты желатины. Применяли раньше желатиноль, он аналогичен по действию препарату полиглюкин. Сейчас желатиноля нет. Препараты поливинилпиролидона, да? ГМАТС и неокомпенсат. Это дезинтоксикационные кровезаменители. Солевые растворы. Кристаллоидные и сложные. Что это за солевые растворы? Да, физраствор. Да? Если физраствор добавляет 0,2 грамма калия, это раствор. А если трисоль, бисоль, там более препарат, который аналогичен по составу ионному с плазмой крови. Буферные растворы, гидрокарбонат, трисамин. Растворы сахаров. Ну, все понятно, самый основной у нас раствор – это глюкоза. Белковые препараты, препараты жиров, белковые препараты. Да вы сейчас увидите, там они еще различные аминокислоты, гидролизаты и прочее. Вот это по строению, то, что мы переливаем. Соль, жиры, белки, коллоиды, кристаллоиды и прочее. Самая важная классификация вот это по функциональному действию. Гемодинамические препараты противошоковые, дезинтоксикационные. Для парентерального питания, когда человек не может принимать пищу ПРОС. Регуляторы водно-солевого обмена. Регуляторы, обеспечивающие кислородно-транспортную функцию. Это очень редкие препараты. И полифункциональные. Показания к применению. Чаще всего это гиповолемия, шок, нарушение обмена в зависимости от того, что это эндотоксикоз и прочее. Недостаток питания, в зависимости от этого применяют тот или иной препарат. Требования. Максимальная сложность плазмы крови. Полный метаболизм, то есть полная утилизация организма. Отсутствие сенсибилизации. Отсутствие токсического действия. неизмененность свойств в процессе стерилизации и возможность длительного хранения. То есть это простые требования, и они понятны. Вот гемодинамические препараты. Еще раз говорю, из-за большого молекулярного веса, атомного веса этих препаратов, они притягивают жидкости и обеспечивают что? Стабилизацию гемодинамики при шоках различной этиологии, при кровотечениях и прочее. Они не останавливают кровотечение, они что, вас это самое удерживают, восполняют объем, замещают объем потерянной крови, полиглюкина, биополиглюкин. Самый сейчас модный – это Рефордан из крахмала. Из крахмала. Препарат из крахмала. Самый модный – Рефордан. Но они появляются все время новые и новые. Когда вы будете работать, может быть, уже другие будут. Но полиглюкин, реополиглюкин – сейчас самый модный Рефордан. Дезинтоксикационного действия при эндотоксикозе. Гемодез, полидез, неокомпенсант, реоглюман. Они адсорбируют что? Они адсорбируют на своих молекулах токсины и выводят их из организма. И этим снижают интоксикацию. Препараты для парентерального питания. Они делятся на белковые аминокислоты, полиамин, инфизол, инфузамин, аминостерил, полиамин наиболее распространенный, смесь аминокислот. Похуже это гидролизаты белковые, гидролизат казеина, аминопептид, аминокровин, гидролизин. Сейчас я их не вижу. Раньше, когда я работал практически врачом, мы вот эти препараты очень широко применяли, гидролизаты. Толк-то, конечно, от них было мало, но тогда они были очень широко практически в здравоохранении. А сейчас ни аминокислот, ни гидролизатор. Слышишь? Вот и все. Жировые эмульсии, интролипид, инфазолипол. Они чем? Ну, белки, вы помните, это калории сколько там, 4, там 1, да? А в жирах в 2 раза больше 9. Поэтому, конечно, лучше жиры. Но жиры дорогие, тоже жиров очень мало. Ну и углеводы. Углеводы это 10% и 5% глюкозу мы переливаем. 40% мы не переливаем. А вот 50% широко переливаем для парентерального питания. Регуляторы водно-солевого обмена тоже наши обычные стандартные препараты. Это раствор Лингера, то есть изотонический раствор с добавлением что? Калия, дисоль, лактосоль применяли. Гидрокарбонат только при ацидозе применяется. Регуляторы водно-солевого и кислотно-щелочного равновесия. И гемоколлекторы, которые переносят кислород. Легко написать. Их нет. Нету их. И перфоратор добывается, он очень дорогой. Применяется вот здесь для экспериментальных исследований. Слышите, да? А есть вот перфоратор в больнице? Да нет, конечно, его нет. Раствором модифицированного гемоглобина. Или гем. И что это там? Тилипол. Я выговорить его не могу. Почему? Потому что он не мыслов. Я его ни разу не видел. И полифункционального действия. Ну тут реоглюман, полифер. Ну, в общем-то, их можно как и дезинтоксикационные применять, и как что, это самое гемодинамические и прочее. Какие могут быть реакции на введение этих растворов? Может быть, аллергические реакции обычно нарушены, это самое, повышенный аллергический фон у пациента. Пирогенные, повышение температуры. Если, особенно если он холодный раствор, не согретый, привезли его, и это самое, где он там хранился, в холодном помещении. И токсические. Ну, это токсические что? Значит, неправильно приготовлены. Токсические. Ну и степени легкая, средняя, тяжелая. Будет падать гемодинамика, будет тяжелая. Если это крапивница выраженная, средней степени. А если чуть-чуть пощипала, да, то это легкая степень. И заключение. В условиях дефицитов препаратов крови на первое место это трансфузионная терапия. И технический прогресс обуславливает все новое и новое применение крови заменителей. Я уверен, что если не будет никаких ЧП, то вы будете уже оперировать другими кровезаменителями, более эффективными. И должен врач, каждый врач любой специальности должен быть готов к переливанию кровезаменителей. Я закончил. Вопросы есть?